8:40, вторник, 15 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Даренко,
Россия,
доброе утро.
Россия в Сирии, что это было. Все пишут. Очень много. Спасибо вам большое за столь активное участие. Я как раз на него рассчитываю. Я задал голосование в Твиттере накануне вечером. И мне показалось очень интересным. Я дал 4 ответа. В Твиттере это можно. Попробуйте сформулировать, смотри, вот мой вопрос звучит так. Попробуйте сформулировать задачи, стоявшие перед нами в Сирии. Эти задачи выполнены? Да, 14%. Скорее, да, 33%. Значит, вместе 47%. Скорее, нет, 24%. Нет, вообще нет, 29%. Итак, 47-53%. Да, скорее, да, 47%. Нет, скорее, нет. 53. Это в Твиттере. Я прошу вас проделать схожую вещь. Сформулируйте сначала для себя, загибая пальцы, какие задачи стояли перед нами в Сирии. Перед нами, я говорю нами, потому что я себя, в общем, не отделяю от этих задач. Я не отделяю себя от русской армии, вообще никогда не отделял. И от этих задач. И вот когда вы перечислите задачи, дальше ответьте, пожалуйста, здесь два только телефона. Ответьте, пожалуйста, на мой простой вопрос. Вот эти задачи, которые вы сами для себя сформулировали, наши в Сирии, были выполнены? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Я хочу услышать, какие задачи вы для себя формулируете. Условно говоря, когда вы говорите себе, задачи были вот такие. Попробуйте их перечислить, если вы уже можете их вербализовать каким-то образом. Попробуйте позвонить 7373-94. И 8. 7373-94-8. Алло, здравствуйте. Какие задачи?
Здравствуйте, Алексей,
да.
Москва.
Какие задачи стояли?
Основная задача была, так сказать, это поддержка Асада, чтобы, так сказать, с ним начали переговоры, и чтобы он хотя бы какой-то вес приобрел снова, потому что до этого никто с ним разговаривать не собирался, и считали дни до того, как его уйдут.
Честно говоря, он бы в октябре пал. Он бы пал в октябре.
Да, так сказать. И поэтому именно, так сказать, эта задача выполнена. С ним не просто разговаривают, а вообще не стоит вопрос о том, что он в ближайшее время должен уйти. Значит, вторая задача – это, значит, то, что декларировалось, это не дать победить ИГИЛ, соответственно, чтобы он...
Я напомню, ИГИЛ – это террористическая организация, запрещенная в России, исламское государство. Значит, нет, это моя обязанность говорить, вы продолжайте, пожалуйста.
Да, значит, соответственно, да, сразу скажу, что сейчас поезжаю на Полежаевской, на беговой, очень мощная авария, на две полосы, одна полоса свободна только.
Я с вашего разрешения попрошу Эльвиру записывать. Я тебе разграфил, сделано, не сделано. Да, ну, сделано. Сохранили Асада.
Да, сохранили Асада. Вторая задача, это не дали поднять голову и, значит, заявить о победе в одной из стран, полной победе, значит, ЕГЭ, эта задача выполнена. Значит,
притормозили ЕГЭ. Еще, 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, это Виктор, доброе утро.
Здравствуйте, Виктор.
Мне кажется, главная задача, она была одна, это показать себя и заставить... чтобы с нами разговаривали
и считали. Вот, поднять уровень диалога с Америкой.
С Америкой, конечно.
поднять уровень диалога с Америкой. Напомню всем, кто этого не помнит, что до сирийской операции мы подвергались травле, сносу правящего, ну, власти в России, последовательно ставилась задача политическая, снос власти, не разговаривать вообще, избегать и затравливать нас украинскими какими-то, значит, там, вот кто выстрелил где-нибудь под Луганском, это все Москва должна была отбрюхиваться. То есть мы...
Мы
поменяли ситуацию в корне. Мы поменяли ситуацию в корне. Мы подняли диалог с США, да. Еще, что было, что нужно было сделать, и что сделано, и что не сделано. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Я свое мнение скажу.
А мне как раз нужно ваше мнение.
Во-первых, я согласен с прежним, то, что, во-первых, нам самая главная задача была закрепиться в стратегическом регионе. Во-вторых, показать себя и потренироваться. Это вот главные задачи.
А это мы перечислим, Давайте, так, пишите, значит, опробовали новое оружие, или опробовать новое оружие, и показать его миру. Ну, понятно, и продемонстрировать. Опробовать и продемонстрировать новое оружие. Значит, мы показали всем хорошие ракеты, они летали с Каспия, они летали со Средиземного моря, они летали провокационно, если я напомню вам, они летели в сторону Саудовской Аравии, затем эти ракеты резко меняли курс и летели в сторону Турции, затем они резко меняли курс и падали в Сирии. Если вы не помните этого, то там было сверх более одной задачи решено. Мы стреляли по Саудовской Аравии, затем ракеты разворачивались радикально и уходили на Турцию, как если бы мы били по Турции, заставляя, конечно,
всех поволноваться.
Немножко попотеть. Да, и они шли на Турцию, и это видела НАТО, затем они разворачивались и шли на Сирию. Это все делали вот эти волшебные ракеты. Значит, ну, это все круто, я считаю, да. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Алло.
Да, слушаю.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Ну, я считаю, что на самом деле все цели достаточно хорошо были выполнены. Ребятам сейчас летать незачем, но все
да.
Нашего соглашения. Ну,
да.
Не надо говорить, что Асад в октябре упал. Это не соответствует действительности.
Он Иран... шатался. И Иран
он
тогда...
Стражи революции... Иран перебрасывал тогда уже массовые войска... Как вы можете заметить,
знаете,
Иран не сделал
если,
ни одного заявления по Сирии, а тупо просто накачивает войска.
Если вы припомните, это были тогда стражи революции в небольшом количестве. Именно корпус стражи революции.
Это не совсем так. Это не совсем так.
В сентябре
это то,
было
что,
так?
Как бы на слуху. А различные ополчения Хазарийское из Афганистана, а шиитская милиция, а Хизбалла. Вы здесь не совсем правы.
В сентябре
деле,
были
количество
только...
иранских войск не поддается анализу. Оно огромно там.
Знаете,
и это основная ударная сила наступления.
Вы знаете, вот мне кажется, я сейчас скажу, что мне кажется. Вы критикуйте, пожалуйста, я же вас не отключаю. Мне кажется, что в сентябре мы говорили о появившихся там стражах исламской революции. Основное накопление масс иранцев, их Хизбаллы, основное накопление их вооружения и участия началось уже в последние пару месяцев, когда контратака пошла.
Это не совсем так.
Не совсем,
накопление
да?
было... В ноябре, и уже как бы перелом
ноябре.
Случился на самом деле в конце ноября, когда просто количество войск уже из количества пришло в качество.
Сказав это вы до известной степени мне не противоречите, потому что мы говорим о сентябре, как о критичном месяце для Асада.
Да, но уже переброска войск была, это первое. Второе,
да.
Мне еще кажется, что есть такой момент, я не знаю, но это,
да.
опять же, мое мнение,
да.
что так как... этот самый, не договорился вчера с иранцами по нефти. Может быть,
может
есть еще шантаж
может
такой
быть.
Сказать.
Может быть. Ну, пусть они повоюют. Ну, пусть они повоюют. Да.
Да, теперь пусть повоюют.
Давайте, Сергей, я подведу вам итоги голосования. И вы услышите прямо по телефону. 41% считают, ну, люди сами, наши слушатели, поставили, как бы, задачи, мы сейчас сформулировали, вербализовали для себя задачи, которые стояли перед нами в Сирии, и заявили о их выполнении или нет. 41% выполнены задачи, 59% нет. 59 нет. Спасибо вам большое. А, черт, Владимир из Дубая, ну перезвоните. Ну как без вас заниматься Ближним Востоком? Я считаю, что без Владимира из Дубая мы решительно не можем и не должны заниматься Ближним Востоком. А? Владимир из Дубая, перезвоните, пожалуйста. Алло, слушаю, да. Да, слушаю.
Доброе утро, Сергей, доброе утро.
Здравствуйте. Ленин. Проанализируйте, это, пожалуйста, Владимир.
Да. Значит, ну, ощущение такое, смотрите, значит, несколько ключевых моментов. Момент первый.
Да.
Ввод группировки в Сирию осуществлялся в строгом соответствии с международными нормами и по просьбе правительства Сирии, то есть Асада.
Ну, да.
Ну, да.
Я
да,
бы не придавал второе. Такое огромное. Значит, если я понимаю, что вы юрист, наверное, а я нет.
Нет.
А я практик.
Нет. Но это было так. То есть было заявлено действительно, что Асад попросил вести и помочь. Мы ввели и помогли. Теперь вывод осуществляется без всякой просьбы Асада. И вообще говоря, его просто об этом уведомили. И я думаю, немножко его этим разочаровали.
Да. Наверное. И знаете почему, Владимир? Я вам напомню, что Асад начал выкаблучиваться, как муха по стеклу. Асаду сказано, Асаду было сказано обеспечить передачу власти и тихо, без воньцы уйти. Простите меня за лексику. Значит, да, Асад неделю назад, по-моему, вякнул, что он будет вести теперь войну до победного конца. Значит, когда эта война до победного конца ведется с помощью наших самолетов, шел бы он тихо лесом. Вот тут, смотри.
Совершенно верно. То есть изначально, так сказать, все многие эксперты отмечали, и это было видно на самом деле
должен, по официальным данным. У вас горит дом. Я к вам приехал. Слушайте,
власть использует на самом деле местами российские.
Конечно, используют. Я у вас, например, проблема. Я к вам приехал помочь конкретной проблемой. Конкретной. Понимаете? А вы потом своим врагам показываете: а за меня Доренко, за меня Хасаншина, за меня Щукин, за меня тот. Я тогда вам скажу: Владимир, ну вы раздухарились. Здесь уже как-то я пришел по другому поводу. Понимаете?
Да, второй момент существенный, продолжить этот анализ. На самом деле цели, конечно, достигнуты только частично, потому что либо нужно ввязываться до конца, либо, так сказать, не ввязываться во все. Получилась какая-то половинка. Здесь надо, правда, отметить, что мы не выходим из Сирии, мы начинаем вывод и остаемся на двух базах. Это означает, что вернемся-то мы в любой момент, на самом деле, если мы действительно выходим.
Очень важное напоминание для детей, которые сидят в зале и думают, что если Снегурочка вернись, то Снегурочку, правда, унесли злые силы. Ребята, Снегурочка стоит за кулисой. Никуда она нифига не уехала. Ну вот Владимир из Дубая вам говорит. Да, детский сад.
Весь
зал кричит: Снегурочка, вернись.
Простите. Вот, вчера были серьезные большие переговоры, они окончились неудачно. Более того, иранцы резко ужесточили свою позицию по всем предыдущим договоренностям.
Да.
В ответ на это, значит, прозвучало, что, насколько я представляю себе, я не могу говорить, что я знаю, насколько я себе представляю, что тогда мы вас оставим без воздушной поддержки в Сирии и будете
драться сами.
Это означает, что иранцы вынуждены будут отвлекаться сильно, потому что им Сирию отпускать нельзя. Турция набирает обороты, и Саудовская Аравия тоже. И они Асада они разотрут, это бесспорно абсолютно. Вот. И таким образом мы пытаемся Ирану показать, что выход на рынок и переговоры – это все-таки то, что вам необходимо делать с нами. А если вы будете выкаблучиваться, тогда будете тратиться сами, и неизвестно, чем для вас это еще в перспективе.
Очень хороший анализ. Спасибо большое, Владимир. Спасибо. Это был очень точный анализ. Значит, Владимир сказал нам несколько вещей, которые буквально я тоже хотел сказать. И мне ужасно понравилось, что Владимир суммировал так точно. Во-первых, я настаиваю на том, что дети 3-4 лет, они не в состоянии как бы заглянуть за сцену. Понимаешь, дети 3-4 лет, они не понимают ничего. Значит, и когда они кричат: «Снегурочка, вернись», они искренне полагают, что злые силы унесли Снегурочку. Украли. Волки там и прочее. Ребят, а Снегурочка возвращается в течение 2,5-3 часов. То есть вопрос о возврате Снегурочки — это вопрос часов, а не лет, там, не так далее, да? То есть мы держим тот же самый аэродром. Вероятнее всего, мы оставляем за собою артиллерийские подразделения, артиллерийские установки, защищающие аэродром. Значит, там будет подразделение артиллеристов, которые защищают аэродром сейчас, сегодня. Мы оставляем всю систему ПВО. С-400, С-300, там, все подряд, да? Мы все это оставляем. Это никак не меняется. Мы оставляем, насколько я понимаю, запретную зону на полеты. То есть мы будем сбивать турок, если они перелетят. Мы будем сбивать турок, и мы будем координировать появление любого самолета. Например, британский самолет захочет залететь в небо Сирии, он должен скоординировать это появление с нами, иначе его собьют просто нафиг. Понятно, да?
Плюс морская база.
Морская база, которая тоже поддержка ПВО, также ракетная поддержка. мы оставляем, насколько я понимаю, простите меня за мое понимание, может быть, вы лучше понимаете, мы оставляем вертолетчиков.
Да, да.
Вертолетчики никуда не уходят. Значит, потому что вертолетчики, безусловно, должны обеспечивать, как вы понимаете, защиту баз. А защита баз, да их две, военно-морская и авиационная, а защита баз, она будет полноценная, то есть с вертолетчиками точно. Вертолетчиками, которые могут выполнять и боевые задачи тоже. Легко. Дальше. Мы можем наполнить снова эти базы, поскольку они будут работать в полноценном режиме, только с минимумом авиации. Авиация остается частично. Основные силы уйдут. Что такое основные силы? Скажем, вместо там, 60 будет там, 15 самолетов. Но при этом эти 15 самолетов мы должны будем изучить еще какие останутся. Мы должны будем это изучить. 7373948. 7373948. Пожалуйста, эта Снегурочка может вернуться просто по щелчку пальцев. Но действительно надо осадить. С моей точки зрения, есть проблема Асада. Давайте я уже не буду принимать звонки в движении, до рубрики «В движении» и до новостей. Мы, конечно, потом после 9 опять будем об этом говорить. Есть проблема Асада, потому что Асад... нам нужен потому, что мы стукнули кулаком. Угу. Почему мы защищали Асада? По двум причинам. Первое. Вообще концептуально Путин защищает несменяемость власти извне. Путин концептуально ее защищает. Это его концепция. Она важная для него. Да? Она не бесспорная для Обамы, и она бесспорная для Путина. Раз. Второе. Значит, это первое, почему Асад важен. И второе, почему Асад важен, этот парень задает нам эти две базы. И это, в общем, хорошо. Это, в общем, хорошо. Мы тогда с двух сторон смотрим, например, на Турцию. Мы на нее смотрим с севера, и мы на нее смотрим с юга. И я думаю, нам это приятно, а туркам, может быть, и нет. Это тоже хорошо. Значит, это, я считаю, для чего нам нужен Асад? А вообще, как таковой, он нам не нужен. Зачем? Мы что, в партию БАС вступили, что ли? Он нам нужен прикладным образом. Понимаешь? Есть вещи, которые ты, безусловно, любишь. Это любовь матери к детям. Она безусловно. Дети могут плевать матери в лицо, она их все равно любит и будет любить всегда. Это невозможно иное. Иное невозможно. Да? Ну, если только у нее с головой не сломалось что-то в голове. Вот. Значит, есть условная любовь. А есть условно-расчетливая любовь.
У нас условно расчет.
А у нас вообще пользовательская любовь к Асаду. Пользовательская любовь. Понятно?
В таком случае мы его преемников будем.
Конечно. Значит, у нас пользовательская любовь к Асаду. Не нравится — кинули в помойку. Нравится — иди сюда. Пользовательская любовь. Значит, а какая еще иная может быть? А Снегурочка может вернуться без просьбы Асада. Просьба Асада уже есть. Просьба Асада уже есть. Поэтому мы можем вернуться сколько хочешь. Дальше. Асад забрался и стал задираться.
Да.
Он стал кричать, что он будет вести до победного конца и что-то такое там клокотать. Мы посмотрели на это внимательно и сказали, что курятники непорядок. Что-то петушки раскричались. И пусть они меньше кричат. Потому что нам нужен покладистый чувак. Нам не нужен чувак, который выезжает на нас и еще сверху что-то на плечах у нас сидит и что-то погоняет. Еще сверху посвистывает. Зачем это? Значит, поскромней, товарищи, поскромней. Вот и все. Любовь наша с Асадом, дерзкий юрец, спасибо за объяснение. Сегодня своей бывшей объясню, что между нами было. Дерзкий юрец, вы относились к женщине пользовательски. Это некрасиво. Это некрасиво. Это не по-гусарски. Как мне представляется. Или она относилась к вам пользовательски. Конечно, у нас с Асадом пользовательская любовь. Он пользовался нами, мы пользовались ими. Ну и все, кажется. Это же, вы же одноразовый стаканчик не можете мыть бесконечно. Сколько-то раз помыли, в помойку выкинули. А сколько можно? Поехали дальше.
Движение.
Смотрите, значит, мы вернемся к этой теме. Очевидно, тема не вычерпана, тема богатейшая, глубочайшая, все, что хочешь. 5 баллов в Москве. Сейчас я посмотрю, самое ужасное. Да, я хотел сказать, что сегодня в текстильщиках абсолютно ужасно. Я прочитаю, что там в Яндексе написано. «Постоим, подождем», пишет господин какой-то. «Постоим, подождем». Вот смотрите, потому что в обе стороны. «Стоим». Стоим насмерть, радуемся новой мегаудобной развязке. Вот мы попросим Лексутова. Знаешь, что Лексутов показывал Путину, значит, каких-то марширующих девочек в Ярославле. Вообще, как это была интересная фигня. Да-да-да-да-да. Это сегодня же пишет Колесников, Колесо пишет.
Лексутов. Сегодня.
Про Лексутова. Лексутов пошел к Путину, да, когда девочка, значит, переводила своих одноклассников через дорогу, когда была жесть такая с ансамблем и все такое. Это очень смешно. Ладно, ребят, 15 машин побилось, левый ряд, 41 минута назад. 15 машин побилось где-то на Новой Риге, никто не знает где. Говорят, 30-й километр, я не понимаю, 30-й от чего? Если вы 30-й ищете от главпочтампа, московского почтампа, то тогда это одно. А если вы 30-й от МКАДа ищете, то это фиг знает где, это далековато. Значит, 15 машин побилось. Кроме этого, стоят раздоры. Сейчас я прочитаю, что тут пишут. «Шевелите булками», пишет человек из раздоров. Новости.
Сережа Пастушок, поиграет,
грань кадров Сережа.
Девять часов семь минут, вторник, 15 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Захарова придет завтра. Меня спрашивают, сегодня придет Захарова? Ребят, если написано, что в среду, то, скорее всего, в среду. А? И как
мы
вы думаете?
Мы ее ждем в среду.
Мы ее ждем в среду, да, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Олег, здрасте, вы из Лос-Анджелеса, я подумал, да, что да. Интересно, как оттуда, с того бережочка. С того бережочка как видится?
Нет, дело в том, что эта новость появилась только вчера ночью, поэтому да. Еще пока никак. Но я думаю, какие задачи бы вы не ставили, они имеют место быть, только они не выполнены. Потому что, я думаю, Путин слил Асада. В обмен на то, чтобы нефть не падала до 20, до 15, и сейчас нефть
отдастся. Что здесь слил? Вот вы знаете, что слил? Вот вы, например, со мной партнер. Значит, по какому-то конкретному делу. Ну что значит слил? Слил, это же пользовательское, еще раз. Ну что значит слил?
Следующий шаг будет.
А зачем нам нужен был АСА? Вот вы рассматриваете все в параметрах какой-то любви, понимаете? Вот это, Олег, простите, я не пытаюсь вас критиковать, но я вас критикую. Это инфантилизм. Ну это инфантилизм. Олег.
Следующий шаг вы увидите. Да. Я вам когда-то год назад сказал, что будет хуже. Вы мне в России, вы мне не поверили, стало
будет
хуже.
В России.
Вот следующий выбор, следующее будет, то, что будут перебираться асы на человека, который будет устраивать Америку и Россию, может быть. Вот и все. Ну а что делать?
Давайте
а что делать, когда
давайте
нет маленьких?
Давайте так. Ну давайте, Олег, давайте так. В этом регионе, давайте скажем, кто в этом регионе главные игроки? Значит, главные игроки раньше были англичане, сейчас нет, американцы, скорее всего. И локальные, Турция, Саудовская Аравия, Израиль, Иран. Ну вот, это главные игроки. Ну, я исчерпывающий дал список.
Угу, да.
Турция, Саудовская Аравия, Израиль, Иран. четыре игрока, и Америка в силу бремени белого человека, да? Как бы она осуществляет контроль вместо Англии, да? Вот четыре игрока. Четыре игрока, хорошо. Мы что там, собирались стать самое сильное, но для них это не вопрос жизни и смерти уже. С учетом сланцевой нефти, для Америки это уже не вопрос жизни и смерти. Поэтому она на это смотрит с интересом, но с меньшим интересом, чем, например, на Китай. Правда же? То есть Ближний Восток после Китая на втором месте. Ближний Восток на втором месте. Уже не на первом.
Ну, Катар там хотел трубопровод, мы его мешали, правильно?
Уже не на первом месте. На первом месте для Америки Китай. На втором месте Ближний Восток. Ну, он сполз на второй. Раньше он был на первом месте.
Ну, хорошо,
Давайте так. Мы там собирались стать сильнее Америки? Нет. Мы там собирались играть всю жизнь, горбатиться за Иран? Нет. Мы там собирались воевать с Саудовской Аравией? А зачем? Саудовская Аравия нам платит за египетское вооружение. Я вам уже говорил, мы все, что продаем в Египет, а мы много продаем в Египет оружие, за все это оружие платит Саудовская Аравия. Вы знали об этом? Значит, нам не надо там все время... А я вам говорю, вот Египет много закупает оружие, а платит король Саудовской Аравии за это. А нам миллиарды долларов. Ну почему нам это плохо? Нам это хорошо. Дальше. Мы что, собираемся с саудитами воевать? Да не упаси Господи, они приезжают к нам сюда, ручкаются, целуются и так далее. Понимаете? Значит, мы собираемся...
А нефть вверх пошла, скажите мне.
Нефть, пожалуйста.
Нефть вверх пошла.
Пошла, и еще может колебаться 37-42. Нормально, нормально. Может и на 50... Может, и на 50 пойдет. Теперь смотрите. С Турцией. Нам надо воевать впрямую? Нет. Нам достаточно вооружать курдов. Достаточно. Курды отожгут так, что мало не покажется. Значит, эффективнее курдов никого против Турции нет. Тогда зачем нам потеть? Зачем? Какой смысл? Мы уже решили вопрос. Мы звоним Обаме днем и ночью. И Обама вспрыгивает, как зайенька. А год назад он нас в жопу посылал. Разница есть или нет? Ну, Олег, ну вот есть же очевидные вещи. Ну зачем нам там впахиваться за Иран в долгую? В долгую не надо. Коротенечко, чуть-чуть обозначиться надо. Обозначились. Я в декабре отмечал Новый год в обществе нескольких журналистов. Сергеем Кужугетовичем Шойгу. Оттуда есть у меня шпионские записи и шпионские фотографии. Я распространял в интернете, если вы на меня подписаны. Значит, хорошо. Я ему задал вопрос. Ля-ля-ля-ля, Сирия, то, Сирия, все, значит, ну, хорошо, он рассказывал, все закачайся.
Заслушались.
Мы прямо все. Я его спрашиваю. Оцените. Сирия это на годы или на месяцы? Он, не задумываясь, он знал это. Он это знал, он на дзен-сознание, знаешь, конечно, на месяц. Это декабрь был.
Угу.
Не задумываясь. А я покачал головой. Я говорю, Сергей Кужугетович, Восток, это все равно, что в хорошем смысле слова, простите меня, я говорю, все равно, что в собачье говно вступить. Я про Восток, так хорошо высказался я. Uh-huh. Ну, с уважением, так сказать, конечно. Я говорю, Восток, Сергей говорит, все равно, что в собачье говно вступить. Потом и так, и сяк, и все равно, ты все... Ты...". Он мне говорит, на месяцы. На месяц. Все. То есть Кужугетович знал это в декабре твердо, жестко. У него не было для него сюрприза никакого. Он знал это жестко, точно, твердо, абсолютно.
То есть вы думаете, что это никак не связано с тем, что мы боимся обострения с Турцией? Вот может ли быть так, что мы ушли оттуда, потому что...
Не надо бояться, нам надо обостряться. Но там за нас...
Последнее время-то постоянно говорили о том, что будет война.
Я бы с Турцией... Можно
что собьем самолет, начнется война с Турцией.
Разрешите, я скажу про себя. Как если бы я был президентом России в какой-то момент. Я надеюсь, этого не случится. Теперь смотрите, я знаю, что этого не случится. Значит, что бы я хотел? Я бы хотел обострения с Турцией. Я бы хотел.
Зачем?
Затем, что надо нам снести Эрдогана. Мы с Турцией будем дружить, но без Эрдогана. Мы его должны снести. Потому что он подлюка, вероломный предатель и подонок. Потому что он бьет в спину. Ну, подонок.
Но мы не сможем его снести, потому что за ним НАТО.
Нет, мы его снесем элементарно. Что значит НАТО? Ну подожди, что значит НАТО? НАТО это волшебная палочка. Гарри Поттер, что ли?
Ну, у них сейчас есть официальный предлог. Вот там, по их предположениям, партия Курдистана устроила второй теракт.
Прекрасно.
И они вполне себе могут зайти под этим поводом в Турцию, в Сирию, а мы, собственно, быстренько уходим, нет?
Ну, конечно. Но мы уходим.
Но и только, мы получаемся
курды, там контачат и ходят без границ, без ничего, курды между собой. Умеют они ходить без этих границ, же они воспринимают это как Курдистан, своей
сами, территории.
Своей головой они думают, что это Курдистан. Значит, мы можем Асаду оставить хорошее оружие? Можем.
Да.
Можем. И должны. Потому что дружественный нам режим Асада. Мы должны оставить хорошее оружие. Это хорошее оружие. Может при каких-то обстоятельствах на дороге быть забыто и поднято курдами. Ну, нашел. Трамвайный будет. Ну, почему? Ну, оставили несколько ракетных установок и все. Может быть или нет?
Вполне.
Тем более, что нас там нет. Мы вышли. Ну, Асад случайно забыл на дороге. Ну, что ж за... Ну, Асад, ну, он же совершенно выжил из ума. Он оставил прекрасные ракетные установки. Правильно? Но нас там нет. Ручки-то вот, они, как говорилось в непристойном анекдоте, который Аношка не знает. Я ему рассказал прямо в эфире. Знаешь этот непристойный?
Нет.
Хорошо, не надо знать. Ручки-то вот они. Понятно? Значит, мы абсолютно ни при чем. Ну, Асад оставил, но курды стреляют. Ну, а мы-то что? Зачем это? Ну, все нормально. Значит, я считаю, что против Турции работают курды.
То есть страха уйти из-за Турции нет?
А нам для чего? Мы что, собираемся рязанских парней туда посадить? Зачем это нужно, когда есть прекрасные курдские парни? Прекрасные курдские парни. Давайте спорить. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, Сергей, доброе утро, Алексей.
Здравствуйте. Да.
Вы знаете, вот предыдущий, скажем так, оппонент, да, очень показательно с того берега осветил ситуацию, как она там освещается.
Значит, еще нет, он сказал с самого начала, мы не успели почитать наших, потому что это было ночью. Он не успел. Но он же из Лос-Анджелеса, да-да.
Он сказал все равно, значит, тезисно, Путин проиграл, ну, сдал.
Слил Асада,
он сказал. Да, Путин слил, значит, у вас все плохо, у вас даже хуже, чем я говорил.
Да.
Да, говорит, ну, в России.
Да.
И третье, почему нефть поднялась? Вы не задумались. Да. Я хотел бы ему ответить, что
пожалуйста.
Они задумались, она потому же поднялась, почему она падала.
Ну-ка, интересно. Я люблю парадоксы.
Если человек привязывает какие-то, скажем так, события, да, к подъему цены на нефть, то можно также привязать какие-то события, почему она падала.
Да.
То есть, если... Нефть падает по каким событиям, да, давление там, каких-то сторонних государств, да,
да.
Там, сторонних сил, то почему бы ей так же не подняться?
Да. Ну хорошо, ответьте все-таки сейчас не загадками, потому что мы уже переходим от загадок, наконец, к ответам, да? Значит, какие конкретно события привели к подъему нефти? Пожалуйста. И почему тогда 40, почему 40, а не 80? Ну, словно, строго говоря, ведь это следует.
Вы знаете, я, честно, скажем так, не особо, да, слежу за всеми событиями в политике. Но мне кажется, вот соглашение последнее, которое было по заморозке добычи, оно тоже сыграло свою роль в этом.
Сыграло свою роль. Спасибо. Я думаю, что да. Я думаю, что оно сыграло роль, безусловно. Вы правы. Но я также думаю, что я просто ожидал от вашей стратегичности подхода, стратегическую вдруг какой-то контрпарадокс какой-то важнейший, который вы сказали, и все бы бэм, сжахнули с затылком об пол. А, ну, вы не сказали. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Слушаю.
Алло.
Да, здравствуйте.
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 Да. Я хотел сказать, что... меня зовут Александр.
Да, Александр.
Да, мне очень понравилось, что вы сказали, курдов снабжать оружием. Это как бы жар загребать чужими руками, но это англосаксонский...
Нет, это китайский. Читайте Суньцзы. Читайте Суньцзы. Да, читайте 36 стратегем.
Его очень хорошо англосаксонцы применяли по всему миру. Причем они делали это, можно и туркам, как бы, обманом. Тоже говорят, да, мы с вами, да, и курдам, мы с вами.
Подождите, и... ножом друга убить врага, 36 стратагем, да, это называется, не помните?
Да.
Ножом друга убить врага, ну, заставить друга убить врага, то есть самому ничего не делать, чтобы твой друг убил врага.
Можно оружие и туркам немножко подкинуть, и курдам.
Да всем надо подкинуть оружие. Все, там горячие хлопцы, делать им нечерто. Пусть все ходят вместо того, чтобы трясти семенными железами, пусть воюют. Че это самое? Правильно? Нет, ну, мне кажется. Они отличные ребята. У них все светятся глаза. У них есть какой-то невероятно важный смысл в жизни. Есть какое-то сообщение правильное. Пусть они воюют.
Доброе утро, Сережа.
Да, здрасте. Здрасте, Абдул.
Давайте чуть-чуть по стратегии.
Давайте, по стратегии.
Вот Лёва вроде бы показал себе, что его убивают. Лёва-то, я имею в виду Асад. С арабского переводится как лев.
Да. Смотрите, вы переводите с арабского.
Наш великий Владимир пришел, и шакалы отступились. Так, тут выходит наружу, снимает резко санкции с Ирана.
Да.
Иран начинает помогать Асаду.
Да.
Но с другой стороны, есть еще два шакала. Это Турция и Саудиты. Вы забыли про Катар.
Катар, который строит газопровод там и так далее.
Катар тоже заинтересован и тоже вкидывает бабки. Американцы типа стоят как дракон на стороне, они ни при чем. Не забывайте, что тем же курдам помогали воевать против вас. Да, то есть американцы давали им оружие,
да.
Кроме нас.
Да.
Тут, и когда Башар начинает выпендриваться, а друг его близкий, Иран, Рухани...
Тоже начинает вести себя кое-как.
Мы уходим кое-как. В сторону. Да. Это Ближний Восток. Значит, там стоят, хотят руководить Иран, у которого сняли санкции, которые ощущал вкус бабок. А тут Турция и Саудиты.
Да.
Мы уходим, они могут между собой не поладить. А тут еще есть курды.
Пожалуйста.
Это козырек валяется на руках. Да. А мы можем приступить в любое время.
Ну, конечно.
Американцы могут придавить тут Иран. Санкциями, опять же, он же может Обаму сразу же записать. Ирану это невыгодно. А с другой стороны, можно пострелить и Саудитов, и Турцию. А у нас стратегия есть, что они между собой будут грызаться. Они в любом случае поднимутся.
Хорошо.
А наши уже там.
Опять хорошо. Нам все время там хорошо. Главное немножко забыть оружие у Асада, чтобы он его забыл, и чтобы курды его нашли случайно. Ну, какие-то хорошие оружия, реально хорошие средства ПВО. Реально
по навигатору найдут.
Да. Найдут по навигатору, конечно. Спасибо большое. Нет, значит, Абдул действительно абсолютно, русский дятел говорит, хочу, чтобы Абдул пришел в пиджаки. И я хочу. Абдул абсолютно всегда очень трезвый и четкий, несмотря на некоторую витиеватость, впрочем, восточную. Ну и вот, которая все равно очень четкая. Очень четкая витиеватость. Видите, я изобрел термин. Значит, смотрите, я продолжаю обсуждать. Наше голосование... Черт, я его не остановил, но я вам сказал результат и не остановил нифига. Давай запишем. А ты записал?
Да. 41 на 59.
41 на 59, так и осталось. Несмотря на то, что я его не остановил. 41% наших слушателей считают для себя, сами вербализуют задачи, которые стояли перед Россией. 41%. И 59% считают, что они выполнены. 59% тоже сами для себя вербализуют задачи, которые стояли перед Россией, и считают, что они не выполнены. Нет. 59%.
Ну вот интересно послушать, какие наши задачи не выполнены.
Ну какие? Уничтожение ИГИЛ, террористической организации, запрещенной на территории России, не выполнены.
Вот.
Ну а почему? Мы собирались ее уничтожить. Я думаю, что ИГИЛ, если ты хочешь, чтобы я сказал, что будет с ИГИЛ, террористической организации, исламское государство.
Да, на самом деле интересно.
Исламское
это
государство.
Же был основной посыл, почему мы туда пришли.
Нет, мы пришли, потому что они представляют опасность.
Да.
Я скажу тебе вещь, которая...
Мы не закончили уничтожение,
я тебе скажу вещь, которая тебе не
понравится. Они перестали представлять опасность?
Нет, они представляют опасность. И они будут представлять опасность в ближайшие 50 лет. Они будут представлять опасность в ближайшие 50 лет. Что тут не понять-то? Вы что, не понимаете, что исламское государство... как конструкт, это не единственный конструкт. То есть, если вы уничтожите исламское государство, террористическую организацию, запрещенную на территории России, тотчас на его месте возникнет следующее. Это конструкт социально-экономический, политический, ближневосточный и именно исламский, который связан с тектоническими изменениями в исламском мире. Эти тектонические, принципиальные изменения в исламском мире пошли в разных направлениях. Их несколько. Направлений тектонических изменений в исламском мире несколько. Одно из них вот такая радикальная организация.
Просто она очень большая. Хотелось бы разбить ее на множество мелких, не таких жизнеспособных, как она.
Ну вот пока у нас есть два там. Там у нас есть Ан-Нусра и Исламское государство. Вот Ан-Нусра, значит, которая воюет иногда с Исламским государством, то воюет, то не воюет. Но пока есть два. Ну, давайте сделаем больше. Но я, значит, считаю, что... Нет, Саношка, я не проиграл. Я считаю, что ядерный удар состоится в течение 10 лет до... до 24-й год включительно. Вы же помните, что мы спорили? 24-й год включительно. Ядерный удар обязательно состоится. Ядерный военный удар обязательно состоится до 24-го года случая. Включительно я с Аношко поспорил на $100. Угу. Именно я считаю, что на Ближнем Востоке. Значит, вот послушайте. Я считаю, что там Исламское государство, запрещенное на территории России террористическая организация, это лет на 50.
То есть, ну, если Ирак... Лет 50 там лет активного 50. Такого процветание, или угасания?
Нет, процветание и развитие. Процветание и развитие.
Ну, это печально.
Ну, конечно. Но это идеологический конструкт, который... Идеологический конструкт построения нового мира, стремящегося к смерти, как ты знаешь. То, что они вообще-то их главное, для чего они все это делают, это для судного дня. Их цель — приближение судного дня, приближение смерти. Ты знаешь, да?
Угу.
Это концептуально означает, что люди хотят смерть нести всем вокруг себя и себе тоже, ввиду того, что жизнь их ничего не стоит. Их жизнь не стоит. Когда жизнь не стоит, люди продают смерть. Если у тебя жизнь будет не стоить вообще ничего, ты продашь смерть. Понимаешь? Если ты будешь ненавидимая всеми, презираема всеми с четвертой стадии рака, ты пойдешь продашь смерть. Ну, а фиг ли жить-то? Чё?
Чё, как лучший мир для себя.
А?
Как лучший мир для
Нет,
себя.
Нет, мать, как хороший товар. У тебя останется один товар. Тебя ненавидят, тебя ненавидят окружающие, тебя презирают близкие, предположим.
Угу.
И у тебя четвертая стадия рака. Что у тебя остается? Товар. Какой товар? Что ты можешь продать? Что ты можешь продать? Смерть. Ты можешь продать смерть. Ну, ты пойдешь и продашь ее. А что? Пойди плохо.
Да, но я не хочу продавать ее в такой форме.
Ну, какой хочешь, мать, у тебя нет больше ресурса жизни, а смерть есть. Шикарная, восхитительная, стоимостью, не знаю, там, не знаю, 100 тысяч долларов, 50 тысяч долларов. У тебя есть смерть. Смерть — это тоже товар. Вы что, ребят, не понимаете этого? Значит, люди, которые не могут жить в жизни... Не могут жить в жизни. Они продают смерть. Но это шикарная фигня.
Просто доход от этого товара они получат не в этом мире.
Какая разница?
Они не получат. И вряд ли их получат.
А во-первых, там 72 девственницы. Как я уже говорил, точилки для карандашей. Значит, а тут семье почет и уважение. Семье почет и уважение. Они торгуют смертью. Концепция торговли смертью. Известная вещь. У них кончился ресурс жизни. У них там его нет. Им все разрушили. У них нет возможности быть хорошими.
Им надо создать ресурс жизни.
Ничего не создадут. Мой прогноз. Ближайшие 50 лет эта фигня будет. Ближайшие 50 лет. Вы собираетесь все 50 лет с ней воевать? Я, например, нет. Зафиг мне это надо. Я что, дурак, что ли? 7373948. Ее надо держать как-то, знаешь, как это... Ну, конечно, когда у тебя горит в лесу большой костер и пошло по веткам, ну, твое дело сгрести как-то в кучку. Сгрести в кучку и пусть горит. Пусть все горит, боже, вам что, жалко, что ли, не понимаю? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте, да.
Великолепное подтверждение ваших слов — это события прошлого года, связанные с авиакатастрофой, когда человек, чувствовавший себя уже на закате своих лет... Хотя он был молод, он направил самолет именно как раз в гору с пассажирами.
Ну, это псих. Это псих больной.
Ну, это, может быть, он и псих, но, по крайней мере, вот эта концепция, которую вы сейчас описывали, она очень этим подтверждается.
Да. Спасибо. Сергей, так, секундочку. Я буду продолжать жизнь, говорит мне Сергей с четвертой стадии. Ребят, я вам говорю о следующем. Есть общество. Почитайте, пожалуйста, философов на эту тему. Я вас обращаю... Вы сейчас удивитесь, потому что вы скажете, что я впервые это делаю. Я это делаю в сотый раз. Я обращаю вас к Александру Ивановичу Неклессе. Александру Ивановичу Неклессе. Который говорил это и писал в своих работах. А давайте позвоним Неклессе. Он спит, наверняка. Неклеса Александр Иванович был, мне рассказывал. А, 29 минут. Ребят, значит, смотрите, сейчас мы до новостей поговорим, а потом я позвоню Александру Ивановичу, выйду в коридор. Предупрежу о звонке, если надо разбудить. Он говорил, что он необычайно дорожит секундами и минутами пробуждения с целью побыть между, вот как Кастаньеда, да, побыть между сном и былью, вот этой явью, вот эти странные минуты, он их дорожит, а я их ему испорчу. Я как наглый хохол, я вторгнусь и закричу, топая сапогами: «Александр Иванович, вставай, Александр Иванович! Сейчас мы про ресурс смерти». 9:30, новости.
Подъем.
Мы начинаем. Я позвонил Александру Ивановичу, чтобы разбудить его коварно, но оказалось, что он не спит. Это очень хорошо. Александр Иванович стал раньше вставать. И я хочу концептуально, чтобы человек умный, такой патентованно умный, проверенно... Александр Иванович, здравствуйте. Я хочу, чтобы патентованно умный, известно умный, тщательно умный человек рассказал нашим слушателям о том, почему... Исламское государство, террористическая организация, запрещенная на территории России, это лет на 50, и что происходит с ресурсом смерти в глобальном юге? Вот вы не могли бы, а я вас буду иногда перебивать глупыми вопросами.
Давайте. Вообще, явление, надо сказать, это не чисто исламское. Действительно, слово «юг» прозвучало.
Глобальный юг, да.
Да. Время от времени в истории возникает некоторая идеологическая утопия. Эта идеологическая утопия реализуется массами. Массами, которые находятся в ситуации социальной отверженности. Вот они конвертируют социальную...
Можно ли вопрос задать? Вы таким образом русский коммунизм ставите в ряд через запятую?
Совершенно верно. Обратите внимание, исламское государство, обезличенная такая форма, религиозно-конфессиональная, советское государство, идеологическая формулировка. Я приведу более яркий пример, чем советское государство. Анабаптистское государство, малоизвестное, наверное, Мюнстерская коммуна. В свое время, когда возникла реформация, крестьянская война, возникло такое образование в городе Мюнстер, куда стекались приверженцы крайней формы реформации. Анабаптисты, перекрещенцы. И вот феноменология, которая возникла в этом образовании, то есть мы начали разговор с исламского государства, здесь мы говорим об анабаптистском, то есть тоже религиозном государстве. Так вот, его феноменология, ну, просто поразительно напоминает то, что мы читаем об исламском государстве.
Ну, наверное, государство иезуитов в Парагвае – это несколько иное.
Да, это несколько иное. Это локальное явление, которое не носило... Вот, я говорю, два
государство
компонента.
Иезуитов в Парагвае.
С одной стороны, должна быть идеологическая утопия, с другой стороны, должны быть отверженные массы.
Да.
Знаете как, прозвучало еще одно понятие – культура смерти. Достаточно отчаянная и радикальная категория. Культура смерти. Но я сделаю, может быть, эту проблему еще более радикальной. Если скажу, что культура смерти – это своеобразная форма эффективной самореализации человека. Вот человек, который отчужден от социальности, находится в ситуации, когда мир не принадлежит ему, он своей внутренней экзистенцией стремится к реализации своей сущности, проявить себя каким-то образом, и не находит никакой другой возможности, он отчужден от всех ресурсов. Но есть один ресурс, который нельзя у человека отнять. И это не жизнь. Жизнь можно отнять. Вот что нельзя отнять у человека, это смерть.
Смерть нельзя отнять, смерть принадлежит, абсолютно верно.
Вот единственное, что остается. И это может быть очень эффективно реализовано.
Ну вот,
но это предел. Это предельная категория. Потому что исламское государство – это огромное пространство, которое начинает создавать социальную феноменологию, объединяя эту энергетику, которая в современном мире носит несколько иной характер, чем в анабаптистском государстве. Потому что при всех типологических схожестях, характеристиках, здесь имеется гораздо больший кумулятивный эффект. Нас просто очень много на Земле, в том числе очень много бедных, отчаянных людей. И не только бедных, потому что самореализация – это может быть категория, которая близка и совсем не бедному человеку. Он видит здесь возможности. То есть, что я хочу сказать, что в исламском государстве понятие исламскости – это немножко понятие карнавальное.
Я хочу напомнить вам, что в средние века, которые, наверное, переживает сейчас этот регион, в средние века вообще все политические движения носили характер религиозных ересей.
Да я даже бы сказал, не сказал, что это средневековое явление, а скорее постмодернистское явление.
Постмодернистское.
Это своего рода карнавал, это акционизм. Ведь туда встекаются тысячи людей со всего мира, которые, честно говоря, к исламу имеют, ну, косвенное, скажем так. Это неофиты, это прозелиты. В анабаптистском государстве то же самое происходило. Никакого ведь анабаптизма до какого-то момента не было. И прошло достаточно короткий срок. Но оно создавало то же самое распределенное...
А если уничтожить его, например, военной силой, ну, представим себе использование применение ядерного оружия, то возникнет ровно такая же история где-то поблизости на глобальном юге.
Да, это феномен. Это феномен, да. Который просто находит себе форму реализации.
Да.
По мере, знаете как, была Камбоджа, скажем. Да. Тоже какие-то уникальные формы жестокости. Вообще человеческая природа предстает совершенно в новом облике для нас, когда мы начинаем вглядываться в эти явления.
Ну да. Хорошо, скажите, пожалуйста, значит, а вот мы вывели войска из Сирии. Вы как философ, я обращаюсь к вам. Что вы думаете по этому поводу? Внимание, я хотел предупредить слушателей, что по этому поводу я с Александром Ивановичем не разговаривал. Вообще. Поэтому я не знаю вашей точки зрения. И если вы... я даже позволю себе поспорить, если она не сойдется с моей. Прошу вас. Прошу вас.
Жаль, что это не сделали в августе, условно говоря.
Как в августе, мы в сентябре только вошли.
Вот. Именно это я имею в виду. Зачем?
Нет, мы зашли для того, чтобы повысить степень диалога с Америкой. Для того, чтобы прекратить полоскать нас в Украине постоянной. Для того, чтобы стать собеседником Америки в ином регионе, отдалить как бы от своих границ. Начали шуметь на Западе, чтобы напасть на Востоке. Помните Сунь-Дзы? Мы просто перекинули центр внимания. Кроме этого, мы немножко подыграли Ирану, а теперь в этом особо нет большого смысла. Кроме этого, мы показали наше блистательное оружие с нашими блистательными ракетами. Мы, в общем, поупражнялись. Почему плохо? А чем плохо? И нефть уже 40.
Ну, вы знаете как, можно привлечь к себе внимание, выйти на улицу.
Да.
И начать резать себя ножом. Наверное, очень много людей соберется вокруг. Я ни в одном из приведенных вашим аргументов не вижу смысла. Собственно. Что такое смысл в данном случае?
Прошу вас.
Есть определенная внутренняя... основания для реализации себя уже как политического организма.
Да.
И они определяются, наверное, двумя категориями. Некоторой долгосрочной стратегией и здравым смыслом. Вот какая здесь была долгосрочная стратегия и какой здесь был здравый смысл?
А зачем же
потому что вы мне перечислили ряд позиций.
В которых мы выиграли.
Я вам могу перечислить ряд позиций, достаточно очевидных, которые носят характер обременения. Вы как бы назвали потенциальные ресурсы.
Да, а вы дайте мне, отдайте мне позиции потенциального обременения. Давайте. Я напомню слушателям, что с нами Александр Иванович Неклесса, философ современности. С моей точки зрения, очень важный философ современности. Прошу вас.
Россия вошла в сложную ситуацию,
да.
В которой имеется... конфликт между алавитами, то есть разновидностью шиитов, и огромной массой других мусульман, суннитов, на стороне меньшинства, явного меньшинства. Она вошла в страну, которая называется Сирия, которая находится в ситуации распада. На стороне той группы населения этой Сирии, которая находится, опять-таки, в меньшинстве. То есть, она играет на стороне проигрывающей стороны.
Если позволите, можно я внесу один аргумент, который вам понравится. Значит, я был в 97-м году в январе в Чечне, в 97-м году в январе. А до этого я несколько лет предлагал Чечню залить напалмом и сжечь. К чертовой матери вообще всю, ровно, до, ровно до грузинской границы. Значит, нигде мне так не жали руку везде на улице, как в Чечне. Когда я спрашивал своих переводчиков, там, сопровождающих и водителей, значит, что случилось, почему я здесь встречаю столь широкую поддержку, они сказали мне, они считают тебя джигитом, и я говорю, да, но я предлагаю вас залить напалмом и сжечь. Он говорит, это вызывает особое уважение. Значит, значит, я вам скажу, что в этом регионе быть с семенными железами, с тестикулами, и бить суннитов, например, в данном случае, как вы излагаете, это тоже круто, потому что вот сунниты вам за это будут жать руку. А вот если вы будете слабым, то они, наоборот, не будут жать руку.
Я сильно сомневаюсь, что будут жать руку России в исламском мире.
Да каторский только что приезжал, суннит. Иорда, этот самый иорданский приезжал. Саудит приезжал жать руку. О чем вы говорите? Они уважают, когда ты бьешь их ногой промеж этих самых? Конечно. Конечно.
Можно высказать такое мнение, да. Но вряд ли в реальной политике оно имеет крепкие основания.
Прошу вас.
Я не думаю, что данная операция, она усилила позиции России в арабском, в исламском мире. Я уж не говорю о том деструктивном элементе, который это внесло в общую нынешнюю крайне напряженную ситуацию России в современном мире. Вы упомянули мельком Донбасс. Во-первых, Донбасс является таким же образованием, я имею в виду предыдущую тему нашего разговора, да, о Мюнстерской коммуне, о исламском государстве. То есть эти, я прошу прощения за выражение, травматические инклюзии, которые время от времени возникают в тексте цивилизации, куда стекается определенный тип населения. То есть работает антропологический пылесос, который засасывает людей, самых разных людей, фанатиков, людей, склонных к утопии, людей, находящихся в адреналиновой зависимости. Вот примерно то направление.
Ну разве это не прекрасно, что они стекаются?
Пусть нет,
стекаются.
Это не прекрасно. Почему? Это ужасно.
Почему?
Это ужасно.
Вы
это...
хотите, чтобы они у вас сидели, рядом с вашей квартирой?
Это интересное замечание, и в этом действительно есть определенный смысл. Современные спецслужбы работают таким образом, выявляют такую категорию людей.
Конечно, раньше мы знали, где их найти. Александр Иванович, раньше мы знали, где их найти. Они сидели все в Боснии. Значит, в Боснии сидели. А сейчас они здесь. Ну, очень хорошо.
Во-первых, всех вы не знаете. Во-вторых, эти люди, этот антропологический пылесос работает в обе стороны.
Ну, конечно, подождите. Люди, Шойгу вчера сказал, что там наши, пока бомбили, убили 2000 граждан Российской Федерации. Вот ну, этих вот плохих.
Это заявление вызывало улыбку по поводу того, как он знает, куда, на кого падают бомбы.
Нет, в той сложной ситуации. Они ведут разведку, переговариваются те. И когда те переговариваются, они говорят, что вот это подразделение вчистую полегло, это там 50% и так далее.
Да. Я даже не буду спорить с этим Тейсом, хотя я повторю, что оно вызвало улыбку.
Продолжайте,
но там отнюдь не 2000 человек находятся. И это люди, у которых российские паспорта. Это люди, да, у которых паспорта СНГ, которые как въезжают, так и выезжают оттуда.
Да.
Во-вторых, ведь это все, мы речь идем о специфической энергетике. Вот когда говорили о том, что исламское государство может двинуться в Россию, то у нас в голове механизм примерно такой. Колонны стройно идут через Афганистан, Таджикистан, Казахстан, ничего подобного. Кстати, скорее всего, не Таджикистан, да, пошли бы, а вдоль Каспийского моря. Но это в сторону замечания. Основной смысл реплики – это ведь распределенное множество. Вот точно так же, как была Мюнстерская коммуна,
да,
и было некоторое центральное образование. И были ячейки по территории Европы, по территории Германии. У них даже свой морской флот был, хотя Мюнстер находится глубоко на территории европейского континента. Так вот, здесь и в случае Донбасса, и в случае исламского государства имеется та же самая ситуация. Во-первых, люди как антропологическим пылесосом засасываются на эти территории, проходят там определенную социокультурную переработку, потому что человек, который, стреляя из автомата, убивает людей или тем более отрезая им головы, он меняется.
Да.
Это другая сущность.
Другая
и эта сущность, когда возвращается насыщенная определенная энергетика в предыдущую цивилизованную страну, он переносит с собой определенные...
Но мы же с вами перед этим говорили, что глобальный юг будет порождать эти мюнстерские коммуны не обязательно да, потому что да. Ну тогда
я,
что?
Я в данном случае говорю о странностях, такое употреблю мягкое выражение, российской политики,
да.
которая обращает этот антропологический и политический пылесос на себя. Из территории Донбасса, где мы видим сейчас эту обратную волну людей, возвращающихся в Россию, и из территории Исламского государства, которые возвращаются
частично.
То есть даже не возвращают, они находятся в перманентном транзите. Это все подрывает социальную
стабильность. Вас заклеймили, Александр Иванович.
Нет, ради бога, я
могу... Вас заклеймили, что вы либерал. Вот мне пишут, ну что ж вы позвали либерал? Да он же либерал. Вот Дугин, философ, пишет мне 69-й, а это либерал. Вот
я не совсем понимаю слово либерал в этом контексте.
Нет, либерал...
Какую из моих реплик связали с либерализмом?
Не знаю.
Мы говорим, по-моему, о таких страшных... черно-красных энергетиках. Мы вообще говорим о новом статусе мира. То есть мир переходит к достаточно нестабильной стадии.
Вы знаете, на кого похоже в этих репликах? Я вам скажу все-таки. Нет, вы не либерал. Вы скорее непротивленец. Вот, значит, Шойгу полагает, что надо этих нехороших в пылесосе уничтожать на расстоянии. Значит, я тоже так считаю. Я считаю, что они все равно найдут себе авантюру на голову. И все равно...
Сергей, вы же начали разговор с того, что идею нельзя уничтожить. Или, точнее, и феномен нельзя уничтожить.
Феномен нельзя уничтожить. А когда... Кстати, отдайте точку выхода.
Мире,
подождите, отдайте точку выхода. Дайте точку выхода. Вот через 50 лет возник феномен. На глобальном юге возник феномен. Исламского государства, террористической организации, запрещенной на территории России. Мы говорим с философом современности Александром Ивановичем Неклессой. Вы можете труды его почитать. Значит, Александр Иванович, а дайте точку выхода. Вот почему и когда этот феномен исчезнет?
А он не исчезнет. Вы смотрите.
Да.
Речь идет, ну, если обратиться, тем более, вот как бы к литературе, современной,
да.
по поводу того, что происходит в мире,
да.
Можно очень часто прочесть о том, что существовала некоторая стабильная форма существования цивилизации, современность, модерность, как ее ни назови, новое время.
Да.
А сейчас все хаотизируется, входит в ситуацию транзита. И дальше ставится вот вопрос, который, собственно, поставили и вы. И что же будет, какая форма новая?
Да.
Вот мне представляется, что мы переходим не от определенной формы стабильности к новой какой-то там более-менее известной, неизвестной.
Вам принадлежит термин применительно к ситуации сверхсложная система, в которой правила меняются ежемгновенно.
Да, совершенно верно. Да, но да. эта сверхсложная система является системой неустойчивой и динамической.
Да.
По крайней мере, неравновесная она является, даже если она обладает определенной устойчивостью.
Да.
Можно быть устойчивым, и но неравновесным.
Неравновесным. Например, когда едешь на велосипеде, у тебя часто сумка повешена справа, например, условно, как огромная, тяжелая,
часто,
с гирями.
Когда говорим о стабильности...
Неравновесно.
Вот
да.
я слышу разговор о стабильности.
Да.
Я вижу, что это метаморфоза слова «застой».
Да.
То есть имеется в виду статичное состояние.
Но это, так законно, это так законно, что сапиенсы хотят достичь точки кристаллизации, обращая взгляд вспять. Как китайцы 400 лет подряд хотели возрождения своей там великой Хань. Да?
Как они... Вообще, когда посмотришь на историю человечества, то прямо противоположная точка зрения приходит
Почему?
В голову. За крайне короткий исторический срок... Такое количество изменений. То есть это существа, люди, я имею в виду, которые только и занимаются тем, что они превозмогают обстоятельства.
Но обращение вспять было тоже в истории, да? Великая Хань пала, и люди мечтали о ее возрождении. Мы знаем об этом, да.
Движение происходит с, знаете, такие слова, рекуррентностями, возвратами, с охождениями в сторону, падения, вот, травматические инклюзии случаются. Но, в принципе, идет какой-то мощный процесс. То есть человек – существо, к которая во многом противоположна существующим обстоятельствам. Вот когда мы говорим о системе, которая сильна, которая обладает устойчивостью, кстати, тоже слово, которое у нас неправильно трактуется. Вот перед этим я сказал стабильность.
Слушайте, ну вы мне точку выхода не дали. Не дали точку выхода, а у нас осталось, Александр Иванович, если честно, одна минута. Дайте точку выхода.
Мы переходим к новой форме существования, где вот этот переход, транзит, подвижность, динамика становится той самой формой существования. Мы обречены существовать в еще большей динамике. То есть мы переходим к миру перманентного движения. Мы действительно становимся вот этой высокоадаптивной, самоорганизующейся сложной системой. Мы – человечество. Мы прошли форму, скажем, национального государства. Вот здесь, пожалуй, наибольший может быть конфликт с аудиторией, я так понимаю. И мы переходим к новым формам властных, то бишь политических организованностей, одна из которых – это вот эта самая…
Террористическая организация, запрещенная на территории России. Идеологическая…
Это слабо формулированное…
Я обязан… Нет, прочитать. Меня суд обязал это повторять.
Слабо формализованные сообщества…
Слабо формализованные сообщества.
В широчайшем диапазоне.
Спасибо огромное, Александр Иванович. Спасибо большое. Ребят, вы слушали Александра Ивановича Неклессу. Интересный. Он интересный. Очень интересный человек.
Ну, то есть, получается, мы привыкнем?
Слабо организованное сообщество.
Существовать с исламским государством.
Мы привыкнем, нет-нет. Слабо организованное сообщество, которое служит какому-то концепту, какой-то идее, в том числе торгует смертью. Нет, самое главное, что сказал Александр Иванович, и я настаиваю на том, чтобы вы это услышали, что мы вступаем в сверхсложную, мы становимся сверхсложной системой. Что такое сверхсложная система? Сверхсложная динамическая система заключается в том, что в ней отсутствуют правила.
Она живет, постоянно изменяясь.
Да, вот именно, смотри, но как она изменяется? То есть это единственный закон, единственный закон сверхсложной динамической системы – это тайцзи. Единственный закон – это изменение.
Угу.
То есть сущность такая. Ты входишь в игру и спрашиваешь, какие правила? Тебе говорят, правило такое. Правила меняются ежемгновенно. Это главное ее правило. На самом деле, единственное правило. Правила меняются ежемгновенно. Но у нас, черт бы я задрал, не так. У нас в движении.
Подъем. Движение.
Абсолютно густо можайка стоит перед Рублевкой, просто совсем густые стрелки. Я смотрю только самые густые стрелки, ладно? Значит, что еще? Текстили плохие. Там несколько было всяких ужасных сообщений, что вот стоим, и развязки не помогают. 4 балла при этом всего-навсего. Вернадского очень плохо. Если вы хотите поехать и езжайте в центр, то не по Вернадскому, потому что там 2 колоссальных затора. Идите уже по Ленинскому. Там есть красные места, но их мало. Конечно, как всегда, перед Гагарина стоит профсоюзка. Че, нормально. Значит, что еще у меня? Так, это Новая Рига, 7 километров в час от Красногорского круга. Новости. Десять часов 6 минут, вторник, 15 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира. Сейчас посмотрим.
Сергей Доренко, доброе
доллар,
утро.
Доллар, ну давай, 70.35, примерно там же, где вчера, 78.08, мы видим евро. 70.35 доллар. Дальше, нефтица. Нефтица, кормилица, брентица, заступница, 39.07. 39.07, вчера была на 40. Хорошо, и 1.11.00. 1.11.00, главная пара. Нормально. Нормально. Все мне говорят, что евро еще может подорожать. Ну уж не знаю. Давайте вот что. Я несколько уже подряд видел раз, когда звонит капитан «Очевидность». И он хочет высказаться. Мне кажется, очень интересным его мнение. Капитан, здравствуйте.
Добрый день.
Я угадал эти две четверочки ваши в номере. Да. Да. Подведите нам итог, пожалуйста, по Сирии, и уже пойдем к экономике дальше.
Хорошо. Да. Александр Иванович, при всем уважении, он высказался так, что мы вступили на стороне меньшинства, вот, и мы поэтому, мол, проиграем.
Да.
Но вы знаете, что на Ближнем Востоке есть такое государство, Израиль. Вот, они все время вступают на стороне меньшинства, на стороне евреев.
Слушайте,
вот,
слушайте, а знаете, что творится, капитан, а вы знаете, что творится, когда ты приезжаешь на израильской машине в Табу, то есть заезжаешь, или в Дахаб, то есть заезжаешь из Израиля на израильской машине в Египет, значит, они ненавидят и готовы целовать ноги. Вот,
ну вот.
Вот настолько, настолько на Востоке уважают силу. Вот ровно да. Настолько, вот, да.
Так вот, ничего, в принципе, страшного в том, что Россия вступит на стороне алавитов или курдов или кого угодно еще.
Конечно.
Или на стороне, допустим,
конечно,
того же самого Израиля. Вот. Главное не быть большинством, потому что большинство там, ну, просто бараны.
Да.
Вот. Ну, как и везде, в общем, да? Вот.
Да.
А главное быть сильными. Вот и все. И да, если да, мы да, сильные, да, то неважно, да, сколько за нас алавитов, 2 миллиона, 20 миллионов или 20 человек.
Да.
Вернее, за сколько алавитов мы выступаем. Вот. И еще вот, раз вы попросили подвести итог.
Да, мне хотелось.
Знаете, есть такая старая шутка. Англичане уходят не прощаясь, евреи прощаясь не уходят.
Да.
Вот здесь мы оказались здесь круче англичан и евреев вместе взятых. Мы и не прощаемся, и не уходим. Но при этом делаем вид, что уходим, и это можно использовать как козырь на переговорах для якобы политического решения. Но на самом деле никакого политического решения не будет. Будет просто временное затишье, так скажем.
Мы просто думаем, капитан, что самолеты — это средство передвижения в том числе. И мы понимаем, что из Астрахани откуда-нибудь, из Ахтубы, оттуда вот, движение им там, 3 часа, 2,5, правильно? Значит, в любой момент улетели, в любой момент прилетели. То есть мы как раз действуем в связи с тем, что сказал Александр Иванович Неклеса. Мы становимся сверхсложной системой. Сверхсложной системой. Правильно? Значит,
перебазировать их обратно, это недолго. И
абсолютно,
к тому же, помните,
абсолютно,
вот разрекламированные по телевидению удары возмездия,
да,
они ведь в основном наносились не с авиабаз на территории Сирии,
а
они в основном наносились ракетами и со стратегических наших бомбардировщиков. То есть
ровно,
нам, в принципе, базы в Сирии для того, чтобы бомбить ИГИЛ, ШМИГИЛ и кого угодно, вообще, в общем, и не обязательны. То есть для точечных ударов, когда надо вот поддержать, например, наступающие подразделения Асада вот на каком-то театре военных действий, да, на каком-то участке фронта, для этого нам, конечно, неплохо бы иметь там и вертолеты, и на аэродроме неплохо бы иметь фронтовые бомбардировщики и вертолеты.
Да.
Вот, но для того, чтобы глобально просто, так сказать, производить ковровые бомбардировки и уничтожать вообще все, нам авиабазы в Сирии не очень
нужны. Нужен Су-35 один, который будет гасить все вокруг и подавлять, и все.
Ну, я бы поставил штук 10, вот, но хорошо бы будет.
А их и нет.
А еще есть момент. Наши самолеты там находятся полгода.
Да.
Вот, там, как вы знаете, климат не самый благоприятный для двигателей, в том числе. Там есть пыльные бури и так далее.
Сейчас начинаются пыльные бури.
Их перебазировать на техническое обслуживание,
да,
вот, привести в порядок. А потом ситуация изменится, и мы снова по слезной просьбе Асада их снова сможем вести.
Мы их сможем
вести. Как бы и не простились, и не ушли.
Спасибо. Мы сможем их вести, когда захотим. Просьба у нас уже есть слезная. Она ежесекундная. Слезки капают. Захотим — введем. Захотим — не введем. Мы, понимаете, в чем дело? Мы говорим, что мы говорим с восторгом, с восторгом предвкушения крантов. «Кранты», — смекнул рядовой Иванов. Помните этот анекдот? Ну так вот. Значит, мы с восторгом предвкушения крантов все время живем. А я считаю, что правильно сделать так, чтобы наши партнеры и вообще все, кто с нами беседуют, понимали простую вещь. Россия не выступает за Асада, не выступает за кого бы то ни было еще. Россия выступает за Россию. Россия воюет за Россию. Первое. Второе. Что хотим, то и делаем. В рамках правил игры, да? Но правила пишем мы пока. Потому что они всех все время хрюкают и крякают от того, что мы делаем. Мы обнаруживаем неожиданность. И дальше. Мы, да, работаем в сверхсложной системе. Сверхсложная система заключается в следующем. Еще раз. Сверхсложная система характеризуется главным правилом. Правила меняются ежемгновенно. В этом правило сверхсложной системы. Потому что в сложной системе есть сложные правила. А в сверхсложной системе правило одно. Правила меняются ежемгновенно. Хотим — уходим, хотим — приходим. Взлетно-посадочное остается. Хотим — стреляем с Каспия. Нет вопросов. Расхотели — не стреляем с Каспия. Понятно? Что хотим, то и делаем. Пусть они нас отгадывают. Пусть у них спотеют спины. Зачем? Зачем нам? Правильно? Все мы устроили правильно, мне кажется. Очень правильно. Так, секундочку. Значит, я хочу посмотреть. Валюту я посмотрел. У нас еще софистика. Израиль борется за свое выживание, а мы за что? Я не понимаю. Россия проиграла в Сирии. Пути тупей. Россия проиграла в Сирии. Просто Путин только сейчас признал. Я не понимаю. А почему проиграла-то? Что проиграла? Что Россия проиграла в Сирии? Я вообще не понимаю, ребят. Давайте вы все-таки... Знаете, мне кажется, что вы живете в каком-то глобальном несогласии с собой, своей страной. В глобальном несогласии. Вылечить вас я не сумею, если честно. Я, собственно говоря, вас и не лечу. Я здесь беседую с людьми разного толка. Вот знаете, я здесь беседую с людьми, тем не менее, согласными на критическое сознание. То есть вообще на изучение ситуации как таковой. Вообще на... Я здесь беседую с людьми, либералами-западниками, значит, Михаил, там, не знаю, Александр Фельдман, которые, мне кажется, все-таки скорее склоняются к либерализму. Мне кажется, что я здесь беседую с людьми, согласными думать. Согласными думать. Если вы согласны только чувствовать, я вас тоже окормляю. Я вас окормляю. Я кормлю вас говном полными ложками. Хотите еще? Так, сейчас перейдем. Да. Но к тем, кто согласен думать, я отношусь с уважением. К тем, кто согласен чувствовать, я отношусь с чувством. Видите, как разница огромная, да? То есть если вы согласны только чувствовать, я отношусь к вам с чувством. С чувством. С чувством восхищенного презрения. Если вы согласны думать, я отношусь к вам с уважением, с рассудочным уважением. То есть разницу. Поняли разницу? Ну и хорошо, молодцы. Да, поехали дальше. Значит, смотрите, если будет очень много вопросов, я чувствую, что очень много вопросов по-прежнему очень много. Никто не хочет не говорить про насильника. Смотрите, насильника, понятно? Я развлеку насильником. Развлеку насильником, потом опять к Сирии. Договорились? Значит, смотрите, житель Лос-Анджелеса, Юсеф Абрамов.
Интересный житель Лос-Анджелеса.
Не знаю, мне кажется, несколько противоречиво. Имя и фамилия, может быть, до известной степени противоречивы. Может быть, я что-то мало знаю, этнографических каких-то сведений у меня мало. Имеющий российское, а также американское гражданство, то есть он гражданин США. Вам будет легко его ненавидеть. Юсеф Абрамов, имеющий российское и американское гражданство. Приговорен в Штатах к 150 годам тюрьмы за изнасилование 3 девочек во время своих визитов в Россию. Значит, смысл в чем? Парень приезжал сюда, Юсеф Абрамов. Парень, черт его знает, может, парень уже, мы не видели его фотографию. В 59 лет бывает, что и парень, а бывает, что уже и старик, черт его поймет. 59 лет. Он приезжал сюда.
59 лет.
Ну, 59 лет бывает, будь здоров, а бывает уже и... Понятно, да? По-разному люди бывают. Значит, он приезжал сюда. Здесь реально насиловал девочек. Насиловал. То есть не там по детдомовским там, значит, которые, значит, не по всяким. А нет, он просто насиловал на улице, насиловал. Затаскивал в машину и прочее. И тотчас валил отсюда, надеясь, что в Штатах его не накроют. Значит, здесь это, я хочу дать этот пример вам, потому что это важный пример сотрудничества. Значит, наши его выследили, мало что выследили, создали папку, файл, ну, то есть с доказательствами его преступлений, а всего В марте 2010 года он был, и в 2009 году он был. Значит, в 2009 он изнасиловал 12-летнюю, а в 2010 году он и еще двое из Америки тоже прилетели с Юсефом Абрамовым. Значит, и изнасиловали трех школьниц втроем. Тоже отловили по, отловили по дороге домой во время поездки. Значит, и тотчас валят назад в Штаты, считая, что все, они как будто в Африке были, в России, как в Африке. Здесь, типа, сделали, и вот есть о чем поговорить, свалили на год, все. Через год опять приезжают, опять и опять, быстро, раз, в самолеты улетели, все, чистенько. Значит, я хочу сказать, что наша отработала, полиция наша отработала, подготовила папку, Следственный комитет. Тоже надо похвалить. Следственный комитет, Московская полиция. Передали Амерам. Амеры изловили этих супчиков. Там,
ну, молодцы,
там,
что не стали прикрывать.
Да. Поймали их в Лос-Анджелесе. И посадили сейчас на 150 лет тюрьмы. 150 лет тюрьмы при всем гротеске, понятно, что это долго и, скорее всего, пожизненно. На 150 лет тюрьмы. Я считаю, что это аплодисменты, да, аплодисменты, потому что это прекрасно.
Справедливость восторжествовала.
Да, это прекрасно. Нет, и главное, что это сотрудничество, потому что он ровно строил свои преступления на предположении, что перед штатами он чист,
что дома
вот такие,
его никто не,
да,
не
нет,
не
а
никак.
рейды, которые он делает в Белую Африку, в Россию, эти рейды будут безнаказаны, потому что в Белой Африке никогда ничего и так далее. Понятно? Значит, не получилось. Я считаю, что это очень хорошо. Так, еще смешная история. Вам же нравятся смешные истории? Почему мне Юрий Алексеевич звонит? Юрий Алексеевич, вы что, сообщник или, наоборот, следователь? Что такое, я не понимаю? Хотите расколоться? Юрий Алексеевич, не звоните сейчас, я очень прошу вас. Хорошо. Ростовские правоохранители в результате проверки выяснили. Вы помните вчерашнюю публикацию Хинштейна? Хинштейн — это московский комсомолец, но он уже давно депутат. Понятно?
Да. Значит, знаем мы Хинштейна.
Откуда ты знаешь Хинштейна? Ты знаешь его по публикациям?
Ну, конечно, да.
Такой толстый мальчик. Ну, хорошо. Ростовские правоохранители в результате проверки выяснили, что из камер хранения в одном из местных отделений полиции было похищено 246 единиц огнестрельного травматического газового охотничьего оружия. Значит, Хинштейн вчера поднял эту бучу, я понимаю, с подачи. И дальше уже следствие. Это Восточная Украина. Это Донбасс. Вот Александр Иванович говорил про антропологический пылесос, который в некоторые регионы втягивает необычных людей с необычными, рвениями, талантами и идеями. Вот, значит, антропологический пылесос. Хорошо. Вокруг таких странных регионов со странным управлением, а сегодня вся Украина такой регион, потому что там правый сектор устраивает поджоги и так далее, понимаете? Значит, вокруг этой Украины, безусловно, опасное место. И ростовские менты, полицейские, попались на том, что они транспортировкой занимались оружие от украинцев к бандитам. Вот чем они занимались. Ростовские правоохранители нашли 246 единиц огнестрельного оружия, которые из камер хранения просто убрали. Более сотни боеприпасов. 10 полицейских были уволены из органов внутренних дел. Еще 12 объявлено неполное служебное соответствие. Четверым сложный, строгий выговор. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 226 «Хищение оружия и боеприпасов». Сотрудники полиции в рамках расследования остановили легковую машину, в которой находился начальник УВД МВД по Ростову-на-Дону. Начальник УВД по Ростову, представляешь?
Да.
Слышишь, это миллионный город, если я не ошибаюсь. А, Ростов?
Можно проверить.
Ну, это какой-то большой город этот Ростов. Представь себе, что у этого большого города Ростов, да, Вики, посмотри, пожалуйста. Значит, что у этого большого города есть начальник полиции. Крупнейший на юге России, вот здесь сейчас был. Сейчас откроем. Крупнейший на юге России административный центр Ростовской области Южного федерального округа. Город воинской славы. Сколько там населения?
Вот
здесь должно быть справа.
Вот.
Да. 1 114 000. Да, 1 115 000. Значит, больше миллиона. И там полицией заведует бандит. Бандит. Ну, так?
Который занимался оружием?
Может, я предположительно скажу, предположительный бандит, я поправлюсь, если позволите, может быть, значит, обидится, не знаю. Начальник МВД России по Ростову-на-Дону, полковник полиции Дмитрий Тарасенко, сидел в машине, вез его водитель, которого предполагается в публикации, что он тоже бандит. Но тот как будто, этот Тарасенко, делал карьеру по полицейской линии, а его водитель вроде бы патентованный бандит, сделавший карьеру в бандитской среде, полагает публикация. Я его не знаю. Николай Мхитарян. Мхитарян. Правильно я произношу? Нет? Тарасенко с Мхитаряном. Таскали АК-47, Сайга-410, Стражник МР-461, Кобра. Револьверы Кобра и так далее, и так далее.
Так, может, они на охоту собирались?
Нет, полный багажник накидали. Знаешь, что,
ну,
что
у они них сказали? Была серьезная
знаешь, что они
охота.
Сказали? Нет, слышь, знаешь, что они сказали, когда их остановили? Что? Знаешь, да? Там же версия была. Мхитарян сказал, а рядом Тарасенко сидел, когда их остановили. Я думаю, остановили их по наколке. Очевидно, кто-то слил. Угу. Мхитарян сказал.
Нет, скорее всего, кто-то мы дал
ехали,
разрешение на
слышишь,
это.
Мы ехали на полном ходу, он сказал. Мы ехали. Какое ему разрешение? Он глава полиции Ростова-на-Дону.
Нет, я имею в виду тем, кто его остановил.
Да.
Вряд ли местные там ДПСники 100%. Сами.
Ребят, я сейчас спрошу ГБУшку, ФСБшники. Но это не без вас. Это только ФСБ могло дать разрешение. Ловить начальника полиции Ростова-на-Дону, да это только ФСБ может. Сейчас я спрашиваю, 7373-948, позвоните, пожалуйста. Ну, конечно, это не... Конечно, это ФСБ. Значит... Когда его остановили, Мхитарян сказал, я на полном ходу ехал, ко мне на полном ходу приблизилась машина, и они из машины, говорит Мхитарян, забросили тюки с оружием на ходу, слышишь? Он ехал на рейндж-ровере, и он говорит, мне на ходу из их машины в рейндж-ровер перекинули тюки с оружием.
Это же классика.
Дальше,
я не виноват, мне
дальше,
подкинули.
Дальше подкинули, но на ходу, на скорости. Дальше он говорит, что было. А дальше было так. Они, говорят, газу, а я, говорит, помчался за ними. И поэтому я ехал, не останавливаясь, и не реагировал. Потому что я мчался за теми, кто тюки с оружием...
Отдать им, вернуть.
Надо не отдать, остановить и спросить, что это такое. Они обиделись. Они говорят, мы на ходу. И вдруг нам в багажник рейндж-ровера влетают тюки с оружием прямо на скорости. И те говорят,
газу. И багажник закрывается. Главное.
Да, багажник закрывается. А они ходу, бимс, и к пуле улетит. А мы, говорит, за ними на полной скорости. Скорее догнать, спросить, ну как же вы, это же бесчинство. Вот такая была у них идея. Значит, я прошу позвонить людей из ФСБ. Конечно, это вы гасите их, да? Вот что происходит на юге России, кто знает? Что происходит на юге России, в Ростове-на-Дону? Я знаю, Олег из Лос-Анджелеса. Олег, вы ведь ростовский.
Да, да.
Что это за жесткач? Ну, это жесткач, а? Олег, это жесткач. А?
Ну, Ростов всегда был криминальным городом. Там живет, кстати, не миллион, а больше 2 миллионов людей.
Да.
И, то есть, ну, рассказывать нужно очень много. Там есть такой левый берег Дона, где любят отдыхать наши...
Либердон, где я ел сама, прекрасно сама. О чем вы говорите, да?
Конечно, конечно. Потрясающие места, красивые, которые принадлежат всем бандитам Ростова.
Что вы говорите, я гостил у бандитов, как выяснилось? Да.
А?
Я гостил у бандитов, как теперь выяснилось. Прекрасно. Да?
Да это бандит на бандите, и бандитом погоняешь, что.
Я был единственный приличный человек там, да. У меня была 213-я часть третья. У меня была 213-я часть третья, значит, хулиганство с оружием, и я гостил под статьей у бандитов в Ростове по пути в Ставрополь. Как это прекрасно.
А, да. можно пойти еще по набережной, там есть домики такие, как
что вы говорите?
Набережные, прям выходят на... И они тоже все принадлежат бандитам, поэтому...
Я вас умоляю. А ты говори тю.
Тю.
Тю. Тю. А, как хорошо. Зачем бандиты? Полицейские ваши бандиты. ФСБшники, позвоните, пожалуйста. Ну не могли полицию Ростова-на-Дону брать сейчас без ФСБ. Позвоните ФСБшники. А? Юрий Алексеевич, вы не ФСБшник. Юрий Алексеевич звонит. Значит, позвоните ФСБшники. Потому что я понимаю, что в полицию Ростова-на-Дону брали не без ФСБшников. И что там на юге России? Дайте мне характеристику. Вот что там на юге России? Там что, уже фурами оружие возят? Как там? Или там обязательно нужен полковник полиции, чтобы возить оружие? В чем там? Насколько там паскудство? Насколько там паскудство? Мне нужно. Паскудство и непотребство. Охарактеризуйте, пожалуйста, это паскудство и непотребство. Прошу вас. Нет, он не стал. 7373-948. Мне важно понимать. Да, здравствуйте, слушаю вас. Алло, слушаю. Вы затаились? Он затаился. Ну, потому что ФСБшник, он сразу начал в зеленку укладываться, в зеленку, накрываться плащом. Здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Ну, что там на юге, расскажите. И брали полицейского с вашей помощью же, правильно?
но не то чтобы с нашей, я немножко из параллельной конторы, но постараюсь немножко объяснить.
Давайте.
Скорее всего, была наколочка ФСБ,
да.
Вот, а разработал департамент собственной безопасности МВД. Ну, и я так думаю, совместная акция была.
Совместная
акция. Потому что просто так такого полковника
слушайте,
не сработает.
Но я представляю, что я бы служил у него в Ростове, у этого полковника, и я бы его остановил. Так я бы еще месяц слюну бы вытирал с лица, правильно? Он бы меня плюнул так, что я бы вообще... А?
Ну, примерно так и было бы, потому что я сам ростовский, но вот волею судьи работаю в Москве.
Да.
А Ростов, на самом деле, ну, там очень серьезно все.
Вообще, вот это соседство...
Коррупция, с бандитизмом, это такой соседство. Город, что...
Соседство со странной мятежной Украиной, соседство с Азовским морем, через которое можно катать.
Конечно,
там с генической...
Конечно, сколько сейчас оружия с Украины туда пришло.
Да я умоляю, у них там сейчас оружие больше, чем картошки, а?
Правильно, а с картошкой в последнее время там что-то беда.
Скажите, хорошо, они ее переправляют именно в Россию или дальше на Кавказ, куда-нибудь в Грузию там и так далее, нет?
Да нет, я в Грузии, думаю, тоже оружия хватает. Я думаю, все это идет в Россию.
В Россию. То есть нам тогда мы вправе ждать, что это оружие будет применено?
Да, я думаю, так.
Ну да. Потому что, а что его тащат и тащат? Значит, его куда-то кто-то складирует по гаражам, и оно пойдет в ход.
Ну, совершенно верно.
Ну, это неприятно.
Не скоро знаю. Выборы, а там как Бог даст, может быть, и передел пойдет.
Да, спасибо. 7373948. Значит, в Ростове, я думаю, что весь юг сейчас, весь юг. Я ездил через украинскую границу просто так. У меня был L200, ну это уже давно, значит, 20 лет. У меня был L200 Mitsubishi, sorry. Я выходил, ступица ему замыкал, чтобы он был 4x4. Ну, нужно выйти, там было руками ступица надо было сделать. Перевернул, все. Ты смотришь на меня удивленными глазами. Ты,
ну,
думаешь,
вообще,
что это
да.
Ты думаешь, что это волшебство, что ли?
Типа того.
Не волшебство, нет. Ставишь на нейтралку. Выходишь, перемыкаешь ступицы направо. Щелк. Обошел машину. Все. Она становится такая неуютная, такая какая-то странная. И ты ее бросаешь в эти самые в специальные каналы, которые вот для талого снега и все это. В специальный канал. И пошел мимо границы, и все. Выезжаешь. Тут были тополя, снаружи тополя были, снегозадержательные. И с той стороны тополя. Но ты понимаешь, что те тополя были русские, а это украинские. Все, я так ездил. Ну а что стоять на границе дураком, не хочется? Там же очередь. Либо надо идти через маленькие, так там кто-то ушел, они обедать пошли. Значит, какого-то хряка своего кормить или еще какое-то свинство, понятно? Значит, все равно лучше диким образом проезжать. Я проезжал пару раз Украину просто через поля. Я думаю, что сейчас через поля тащат оружие. Новости. Значит так, 94-й пишет. 20 лет назад не было L200. 94-й. Сообщаю. Я купил L200, автомобиль Mitsubishi L200, в Рольфе на магистральных. В начале 94-го года, 22 года назад, понятно, L200, 22 года назад я купил, заработал я на него конфликтом в Москве с расстрелом парламента 3-4 октября 93-го года. За конфликт в Москве с расстрелом парламента. Нет, сейчас я... Я заработал 7 тысяч долларов. Я очень хорошо помню. Я делал по 4 репортажа в день для Америки. Я работал в CNN Spanish, на испанском делал. Значит, для 3 или 4 средств массовой информации заработал 7 тысяч долларов, купил Ниву. Ниву же я продал в 94-м году. И, наверное, в 95-м купил L200. Короче, L200 я купил в 94-м или 95-м. Со мной не спорьте, пожалуйста. И заработал я на L200. Уже работая с Ириной Лесневской. Известной либералкой и так далее. Но Ниву я про... Правильно, все. В 95-м году я купил L200. Все. Значит, 21 год назад. Спасибо большое за напоминание. Так, мне кинули ссылку прекрасную. Спасибо, да. Hermanos, gracias, hermanos. Guerra en Siria. Putin ordena el inicio de la retirada del grueso de las tropas rusas de Siria. El país. Ну, тут график. Значит, смотрите, очень важно. График по Сирии. По областью... Значит, население в 2011 году. Как, сколько там было людей этих сирийских?
Сколько?
21 миллион 260 тысяч человек. В 2011 году, до войны, 21 260 тысяч. Дальше. Мертвых пока за все это время, но посчитано до 22 февраля. 271 138. Это точно понятные мертвые. Угу. 271 130. Из них детей 13 597 убито. 13 тысяч, я правильно сказал? 13. Значит, женщин 8760. Мужчин, это гражданские, внимание, сейчас гражданских говорим. Гражданских, вообще не слушай ничего. Детей 13597. Женщин гражданских 8760. Мужчин 56749. Видишь, мужчин больше. Значит, дальше, теперь. Мертвые бойцы, боровшиеся против Башара эль-Асада. Повстанцы, так называемые, эль-Паис пишет, ребельдес, 43 891.
Их меньше, чем мирных.
43 тысячи. Дальше. 44 тысячи джихадисты. Там повстанцы, джихадисты. Понятно. Я думаю, джихадисты плохие, повстанцы типа хорошие. Значит, типа хороших повстанцев 44 тысячи погибло, почти, 43 891. А джихадистов 44 тысячи тоже, поровну. И тогда вместе 88, чуть больше, чем гражданских. Гражданских, да, 79 тысяч. И дальше. Про Башар аль-Асад, защищавшие Башара аль-Асада, 57 600 солдат Башара погибли, и 41 775, как это, милиции, народные ополчения, которые, ну, вот алавитские народные ополчения, курдские народные ополчения и так далее. 1000 бойцов потеряла Хезболла, и 3500 непонятной принадлежности солдат погибло в боях. 3500, непонятно чьи. Значит, дальше. 21,2 миллиона жителей Сирии в 2011 году. Из них перемещенные лица 12,5 миллионов. 12,5 миллионов перемещенных. Они бросили свои дома и ушли. Бросили дома и ушли. Они тусят либо где-то у себя в Сирии, либо они 4,8 миллиона переместились из Сирии, чтобы было понятно. Всего 12,5 миллионов сирийцев покинули свои дома, но 7,6 из них, значит, остались внутри Сирии, остальные перекочевали за пределы Сирии.
Ну и стали
некоторые числа у вас не совпадут, потому что тогда получится 12,4. Но некоторые я округляю. Видите, тут 100 тысяч я округлил чуть-чуть, чтобы у меня не билось так уж сильно. Да? Значит, как 4,8 миллиона сирийцев покинули свои дома и уехали за границу, а 7,6 миллиона сирийцев покинули свои дома и где-то укрываются в самой Сирии. Значит, куда они отправились? 2 миллиона 700 тысяч в Турцию. 2 миллиона 700 тысяч в Турцию. Ну, а там через Турцию они, знаете, просачивались дальше, там, в Германию, как мы знаем. Так. Дальше. Ливан. 1 миллион. Египет. 118 тысяч. В Ливию, даже в Ливию, 28 тысяч морем. Иордания. 639 тысяч 700. 640 можно округлить. В Израиль ни одной, никто. Нет, Израиль...
Не
пустили. Не, нет, и все. Нихт. Израиль говорит, нет. Нет. Этого нет. И этого нет, как говорил старик-эстонец, добавляя кое-что неприличное. Хорошо. Ирак. 246 тысяч. Саудовская Аравия. Нет. Как говорил старик-эстонец. Нет. Этого нет. И этого нет. То есть Саудовская Аравия и Израиль никого не пустили. Понятно? Мы разбежались. Да, еще 13 тысяч похищенных.
Ужас.
Про которых нельзя. Значит, там 20 тысяч пропало в тюрьмах Асада. Считают, что они убиты. 20 тысяч. Вероятно, убил Асад. И 13 тысяч похищенных Исламским государством террористической организацией, запрещенной на территории России. 13 тысяч. Асад в этой кровавой, страшной этих похищениях, испанцы считают, что Асад лидирует. То есть Асад похитил и убил 20 тысяч человек.
У нас сейчас кочует без своих домов население Ирландии. по сути.
Да, 12 400.
Нет, ну, вот эти вот 4,8.
4,8 за границей, а еще 7,6 кочуют по своей стране. Ужасно. Ну, ужасно, ужасно. То есть это, конечно, катастрофическая ситуация. И так далее, и так далее. Mitsubishi L200 «Облакат» пишет. Выпускается с 78 года. Это очень мило, что вы меня поддержали, «Облакат», а я ее купил в 95-м, в самом начале. Я продал «Ниву», купленную на кровавые гонорары. Я не знаю, почему уже прошли сутки. Мне казалось бы, я бы считал правильным, если бы за эти сутки Русская Православная Церковь Московского Патриархата каким-то образом высказалась по острой теме, по которой высказался их священник. Причем не рядовой, а, как мне кажется, высокопоставленный. Протоиерей Артемий Владимиров. Значит, высказался. Мне кажется, тема острая, интересная, задевающая интересы иных страт общества. И мне кажется, что от Русской Православной Церкви, конечно, мы бы ждали какого-то разъяснения.
Ну, на самом деле, члены вот этой их комиссии, патриарши, да, по вопросам детей, семьи, да, и так далее, они постоянно что-то высказывают.
Да-да, но нам надо разъяснение, потому что мы хотим понять, эта организация, ну, действительно хочет запретить Бунина, Куприна и Чехова. Конкретно, конечно, не вообще авторов. Я здесь обязательно должен внести поправку, чтобы вы понимали. Значит, конечно, Бунина, Куприна и Чехова, именно те тексты...
Три рассказа.
Именно те тексты, которые не понравились Православной Церкви.
Значит, о любви Чехов, о любви. Куст сирени Куприна и Кавказ Бунина.
В свободном пересказе. Что там плохого?
Ну, вот честно, я читала «Куст сирени», и мне он очень нравился. И ничего о свободной любви там нет.
Ну, что там, про что эта песня?
Офицер. Там поступает он в какую-то академию.
Да.
У него очень придирчивый преподаватель, и он чертит там карту-схему там какой-то местности.
Да.
Вот. И уставший там ночью корпел на дне, он ставит на ней какое-то жирное пятно. А тот не терпит никаких помарок. Да.
Да.
Вот. Ну, и, собственно, он рисует там кустик. И жалуется на это своей жене молодой.
Да.
И эта жена его едет к садовнику, покупает куст, нанимает рабочих, ну там отдает свои последние драгоценности какие-то. Они сажают на это
Боже
место
милости.
Куст, заравнивают землю, а тот преподаватель настолько дотошный, что он едет проверить.
Да.
И он приезжает и видит, что эта земля лежит так, как будто бы и не посажена была.
Да.
Ну и ставит ему пятерку.
Пятерку.
Ну, собственно, преподаватель счастливый, студент счастливый, жена счастливая.
Где там коитус, не понравившийся равноапостольному?
Там нет ничего такого.
Ни одного коитуса?
Это ироничная и такая достаточно добрая история в стиле О. Генри, там, Дары Волхов.
Что не понравилось Артемию Протоиерею? Что ему не понравилось?
Вот, может быть, он что-то перепутал с каким-то другим произведением, потому что у Куприна есть достаточно откровенные такие, ну... вещи, да?
Ну, как бы, мне кажется, это странным. Мне кажется, что это задевает чувства верующих в литературу. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Гурген, ну как-то это задевает. Меня задевает. Я вам скажу, я верующий в русскую литературу.
Вот мы с вами коллеги.
Да? А можно я скажу? Мне кажется, что Россия дала миру каждый век что-то интересное, почти каждый век. Но именно в 19 веке Россия дала миру новое прочтение европейского гуманизма. Такое, да? И это новое прочтение, такое уже зрелое прочтение 19 века, абсолютно уникально. И надо бы по рукам давать всем, кто тянет ручки к русской литературе.
Я считаю, что русская литература настолько велика, что в апологетике не нуждается. А вот те, кто ее имплементирует для, скажем, составляет меню для изучения в школе, вот с теми нужно очень серьезно разбираться. Дело в том, что когда ваш покорный слуга в 80-м году учился в 8-м классе,
да,
у нас исключили Гончарова.
Да.
Полностью. Значит, но вместо Гончарова, тахат, как это называется, меда кинагет меда на иврите, мера за меру, включили Фета.
Uh-huh.
Можете себе представить? Uh-huh. То есть исключили Апухтина. Вот по каким критериям? Ну, это да. У госпожи Мизулиной и у господина Милонова, мне
кажется, Гурген, вот я сейчас скажу некоторую истину, которая мне кажется такой уже вот просто. Мы не должны трогать тексты. Мы не лезем в Библию, не лезем. Там, где никогда. Убейте всех мужчин, всех мужского рода, а женского рода знавших мужчин убейте, и скот их убейте, а не знавших мужского ложа заберите себе в рабыни, мы это не трогаем, да, мы не трогаем. Это Библия, это древний текст, мы относимся к нему с огромным уважением. Значит, можно все остальные не будут трогать наши священные тексты. Наши священные тексты начинаются с известного Ас Пушкина. Ас Пушкин есть такой.
Как ни странно, да.
Да, с Ас Пушкина начинается. Мы, пожалуйста, готовы сдать даже Державина. Так легко и непринужденно. Но со Пушкина, не трогайте наши священные тексты. Правда? Ну, можно так попросить?
Я с вами абсолютно солидарен в этом смысле, потому что, Сергей, обратите внимание, что мир делится по сообществам, по интересам.
Да.
Как ни странно, Мишель де Нотр-Дам был прав, и более того, был прав Александр Иванович Никлесса, который подчеркнул, что мы живем в динамическом застое. Но, внимание, он сказал, сам поправившись, что динамическим застой быть не может. Значит, это скорее долговременная осада, а не блицкриг. Мы жаждем блицкрига, Сергей, во всем. Спасибо. Даже моментальность нашей с вами победы в области защиты русской литературы, так или иначе, это будет своего рода блицкриг.
Спасибо.
Народ устал от ожидания, потому что не видит промежуточных целей, которые достигаются. Это вот единственное, на что ваш доморощенный философ Гурген способен.
Гурген, ну вы важную вещь сказали. То есть вы не видите флажков на холмах?
Абсолютно. Морковки. Вот той самой морковки перед лошадью. Знаете, единство целеполагания, конечно, собирает людей в таунхаусах, в таунхаусных поселках, я бы сказал, и так называемых бельгийских, в кавычках, деревнях.
Да.
Но одни из них приемлют институт семьи, вот как я, например, в моей родной Юдановке, да? Другие ищут в универмагах, простите, перекресток, кошерные пельмени. Я внезапно столкнулся в Дубровке, которая вот та самая по Калужскому шоссе, с очаровательной четой очень молодых людей, которые услышали, что я, обсуждая с родителями пельмени, искал кошерные. Они моментально присоединились. Вот такая конгрегация.
Но или, вы не видите промежуточных целей, мне нравится.
Время слабо формализованных сообществ.
Спасибо. Время мгновенно возникающих слабо формализованных сообществ. Да, ребят, значит, я хочу сказать свое убеждение, религиозное. Я верю в русскую литературу на уровне религии. На уровне религии. Что я много раз говорил, это годами говорил. Я говорил, что русская литература заменяет и нравственность, сказать, это новое прочтение европейского гуманизма. Сделали русские в 19 веке. Великие русские люди в 19 веке вновь прочитали, иначе раскрыв европейский гуманизм. Да? Вот это все, это Дученто, Триченто, Кватраченто. Это все 19 наш век. У нас ничего, кроме 19 века, если разобраться, нет. Ну, нет. Ну, не меховые шубы мы не будем рассказывать. Или как мы валенки от татар взяли, от татаро-монгол взяли. Великое достижение русской жизни, что мы от монгол взяли валенки. Нет. Значит, у нас есть великое достижение. Это литература 19 века. Пожалуйста, уважаемый Артемий, как его? Протоиерей. Артемий Протоиерей. Артемий Протоиерей, не трогайте наши священные тексты, ясно? Слушайте, мне кажется, что мы обещали вчера, но только тут нужно очень важно, чтобы вы проголосовали. И честно, главное, потому что тут ваша честность, безусловно, главная черта. Я, например, вчера, я постился вчера, я съел на утро яблочко и грушу.
Это затем, я видел, да,
подтверждаем. Я съел два киви. Два киви. Но уже в два я отбросил всякие сомнения, съел половиночку утки. Мне кажется, что утка была в этом смысле как-то.
А я, знаете, как постилась? Правильно. Мой мозг постился, честно постился. Мозг Потом постился. Я пошла в столовую и думаю, ну, возьму супчик. Ну, супчик-то, он же для меня, он же постный. Слушайте, ну, я и взяла куриную лапшу.
Куриную лапшу?
Где-то в середине поедания куриной лапши я только тогда поняла, что это же мясо, это не человек гарнир и все
субботы, прочее. А суббота для человека учил ваш бог.
Это
если
правда.
Вы уважаете своего бога, то, пожалуйста, наплюйте на все и ешьте спокойно лапшу свою. Так, меня сегодня интересует. Значит, я хочу сегодня спросить. Вы доктринально четко держите пост. Да, 134-27-35, нет, 134-27-36. Вы доктринально четко сегодня, второй день, мы хотим всю неделю так голосовать. Ну вот, значит, и все. Сегодня вы доктринально четко, абсолютно, уже второй день, держите пост. Но никаких доктринальных нарушений. Никаких доктринальных нарушений. Абсолютно. Ну, понятно, да? То есть,
никакой да, нет, сметанки. Все.
Секундочку, про баб тоже не думаете. Про баб не думаете. Это мясное. Это мясное. Мясо в мясо. Значит, про ругательство тоже не думаете. Никаких у вас в голове ругательств нет. Потому что если вы ругались в голове, например, думали, ах, твою мать, нет, все, до свидания. Вы выпали из поста, товарищ. Уже не считается.
Нет, считается, потому что тебя бес типа тянет, соблазняет, а ты ему противишься.
Бес потянул, а ты пошел за ним. Нет, выругался. Либо прошла особь какая-нибудь, и в ее походке вы раздули ноздри. Все, иди сюда.
Он пошел и покаялся.
Куда же покаяться, матушка?
Про сейчас себя в маршрутку сел каяться и потом взгляд будешь. Опустил.
Каяться потом будешь. А сейчас нарушил. Нарушил. Мерзавец. Вы доктринально четко держите пост. Доктринально четко держите пост. 134-27-35, да. 134-27-36, нет. Я останавливаю это голосование. 21-79. Вчера было 27.
27, да.
Вчера было 27. Мы в 11 утра вчера нашли 27 доктринально четких. А сейчас мы нашли 21.
6%
21.
Отвалились.
21. Ребята, я угощал вас вчера уточкой. Уточкой... Где? Нет, я не выкладывал в Инстаграм. Сегодня я угощу вас, может быть, чем-то еще. А? Не человек для субботы, а суббота для человека. Говорил ваш бог. Вспомнили? Молодцы.
Подъем. В движении.
Так, пробки. Смотрим пробки. Отлично. Так, можно? Я смотрю, просто у меня здесь есть. Опа, в мобильном телефоне. И там сразу показывает, сколько. Оно не показывает, нет. Мигает, как дурак Яндекс. Спасибо. 4 балла. Значит, на Новой Риге по-прежнему плохо. 15 км в час ползет вся эта канитель в Москву. Плохо. Секундочку, почему Яндекс такой? Где Аношка? Вот бы я сейчас орать бы стал. У ней муж в Яндексе. Значит, 4 балла. Плохо на шоссе энтузиастов. И очень, очень длинная пробка. Вы знаете, что там всегда плохо, но сейчас 5 км в час и очень длинная пробка. На Нижегородке 7 км в час. И на текстильщиках сегодня стоят в обе стороны. Значит, 5 км в час. Очень плохо. 7373-948. Расскажите о движении. 7373-948. Где едете? Что видите? Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр Одинцов. От Щелчка внешний МКАД до Ленинградки минут 15 летит.
Хорошо. Хорошо прям. 74 балла, но как-то все сосредоточились на том, чтобы стоять на проспекте Ленинском. На Ленинском стоят. Уперлись и стоят. Не знаю. Может, это потому, что я посоветовал в 9 утра туда ехать. Алло, здравствуйте.
Доброе солнечное утро. Здравствуйте. МКАД, внешне, небольшое затруднение перед Империей Агаларова, как это называется? Крокус-сити, да?
Крокус, да.
А дальше летим. Можно два слова по Бунину? Полтора слова.
Про Бунина что-то, если совсем прочувствованное, да.
Вы знаете, очень благодарен РПЦ. Вот как только запретили, сразу захотелось взять и почитать.
Вот
они побольше бы запрещали, вызывает живой неподдельный интерес.
Ну, они забыли запретить Аспушкина. Нет, Аспушкина запретили. Кстати, что в Ростовской, по-моему, области поп-толоконный лоб был заменен специально на купца.
Ну вот как только они что-то запрещают, может быть, в большем числе людей...
А представьте себе ситуацию, когда Аспушкин...
Из-за чего же все-таки запретили, если как-то не мытьем...
Представьте себе русскую жизнь, представьте себе русскую жизнь, в которой Аспушкин запрещен начисто.
Ну да, а Пушкин был не совсем русский товарищ.
Почему? И знаешь, что тогда наизусть его будет знать вся нация. Вот это и просто
подпольно листочек признак, передавать
признак, друг друга. Это будет признаком вообще свой-чужой. То есть люди все будут знать ровно все, что говорил Ас Пушкин, когда бы то ни было, всю его переписку, небессомненную и так далее, и так далее. Хорошо, мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 15 марта.
Подъем!